Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». И я сегодня хотела бы вам представить книгу из серии «Библиотека христианской мысли». Серия основана в 2002 году, издана издательством Олега Обышко, Кифа, Санкт-Петербург, Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан «Размышления о душе». Перевод с латинского, вступительная статья, комментарий, указатель Братухина. Конечно же, эта книга для наших пытливых радиослушателей, которых интересует история христианства и поиски христианских мыслителей в разные времена. Тертуллиан был женат на христианке. Служил ли он пресвитером, как сообщает Иероним, неизвестно. Некоторое время он жил в Риме, где подвязался в качестве поверенного. Его юридическое образование даст о себе знать тогда, когда он как юрист будет опровергать язычество, как юрист вступит в спор с еретиками, как юрист охотно будет цитировать законнические тексты. Подобно апостолу Павлу, латинский апологет будет использовать принципы и терминологию римского права при раскрытии своей концепции религиозного учения. Что подвигло его принять христианство? По мнению Френда, Тертуллиан, бывший одно время адвокатом-стоиком, принял новую веру после знакомства с христианскими этическими стандартами. На него, вероятно, произвела большое впечатление готовность карфагенских христиан умереть ради веры. Ниже Френд называет его политическим журналистом. Вальцинг признавал, что мотивы и обстоятельства обращения Тертуллиана неясны, предполагают, что он искал руководителя и нашел его в религии Христа, в его моральном уставе. Тертуллиан, полагавший, что цивилизация извратила человека и искавший выход из создавшегося положения возвращения к естественному состоянию, увидел средства достижения этого состояния в христианской вере, самопознании и аскетизме. Таким образом, христианство было для него воплощением мечты, имевшей не евангельское, а киникостоическое происхождение. Итак, на принятие христианства Тертуллианом могли оказать влияние и его духовный поиск, и пример мучеников и, возможно, протест против романизации. Мы читаем книги. Я напомню, что переводчик с латинского Братухин, его же вступительная статья, комментарий и указатель. Братухин вновь ссылается на Френда, который описывает духовное развитие великого карфагенянина. Возмущение офицерской беспорядочной жизнью в доме его отца превратило Тертуллиана в пацифиста. Возмущение романизации сделало его мятежником против внешних форм римской цивилизации в пользу карфагенской. Зрелище мужчин и женщин, готовых скорее умереть, чем принять традиционную форму лояльности веку Севера, привело его в христианство. Как христианина, возмущение мирскими и самодовольными священниками в Карфагене и Риме побудило его стать монтанистом. И, наконец, возмущение монтанизмом заставило его в сектантской пустыне ожидать Паруссии со своими собственными тертуллианистами. Весьма вероятно, что наметание Тертуллиана наравне с внешними обстоятельствами оказывало влияние его стремления найти некое учение, отвечающее его требованиям, которые, в принципе, могли оставаться неизменными. Тертуллиан, кем бы он ни был, карфагенским патриотом, посвященным мистерию Митры, учеником киников и стоиков, ортодоксальным христианином, монтанистом или основателем собственной секты, всегда оставался человеком, ищущим, порой создающим учение, отвечающее его требованиям, карфагенянином, ригористом, личностью самобытной и противоречивой. По всей видимости, он никогда не был полностью подчинен чужим идеям и учениям, а лишь использовал их для раскрытия своей личности, искренне считая, что служит им, но всегда оставаясь верным неким собственным принципам, воинственному аскетизму, материализму, догматизму. Вот такие строки пишет Братухин, ссылаясь на тех, кто изучал творчество Тертуллиана. Тертуллиан жил в сложное для церкви время, когда висевший над головой каждого члена Дамоклов меч гонений время от времени срывался и умножал число мучеников. Сопротивление язычества христианству выражалось не только в гонениях, но и в литературной полемике. Опровержение язычества и иудаизма и защите христианства посвящены сочинения Тертуллиана к язычникам, апологетик, о свидетельстве души, к скопуле против иудеев. Жанр христианской апологии был уже хорошо разработан греческими предшественниками Тертуллиана, среди которых следует прежде всего назвать Аристида, Иустина, Татиана, Афиногора и Феофила Антиохийского. Кроме внешней опасности, существовала и внутренняя. Молодой церкви приходилось утверждать свою исключительность среди множества гностических и прочих сект. Много сочинений Тертуллиана посвящено полемике с еретиками. За нравственное совершенство христиан Тертуллиан борется в практико-аскетических трудах. Итак, Тертуллиан в своих сочинениях обращается к язычникам, к еретикам, иудеям и единоверцам. В первом случае Тертуллиан пытался изменить общественное мнение в пользу христиан, показывал на своем примере интеллектуальную респектабельность новой веры. Среди христиан в Карфагене было уже много представителей среднего и даже высшего класса, эстетические вкусы которых также приходилось учитывать. И далее приводится трактат о душе, о круге проблем, которые поднимает в своем трактате Тертуллиан. Здесь он пытался опровергнуть учение античных философов о человеческой душе. Братухин подчеркивает, что далеко не все версии Тертуллиана каноничны, но, тем не менее, очень интересны его мысли. Мы прочитаем с вами главу 8. «Душа является телом, несмотря на свое отличие от других тел». Вот что пишет Тертуллиан. «Все же опрометчиво и потому глупо лишать нечто его принадлежности к телесному на том основании, что оно не походит на другие тела. А как быть с отдельными различиями в свойствах, благодаря которым величие Творца проявляется из несходства одних и тех же тел, дабы они были столь же несхожи, сколь равны, столь же дружественны, сколь враждебны? Ведь и сами философы сходятся в том, что все состоит из противоположности, согласно учению Эмпедокла о дружбе и вражде. Следовательно, хотя телесные вещи и противопоставлены бестелесным, они и сами отличаются друг от друга таким образом, что различия обогащают их виды, не изменяя род, так что они остаются телесными столь многочисленные во славе Божьей, поскольку они разнообразны, столь разнообразные, поскольку они различны, столь различные, поскольку для восприятия одних их качеств предназначены одни чувства, для восприятия других – другие». Поскольку для одних одно питание, для других другое, поскольку одни видимы, другие невидимы, поскольку одни тяжелы, другие легки. Ведь говорят, что душу и потому нужно называть бестелесной, что с ее уходом тела усопших делаются тяжелее, хотя должны были бы становиться легче, лишаясь веса одного тела, если душа является телом. Но что будет, говорит Саран, если говорящие это начнут отрицать, что море есть тело, на том основании, что корабль становится неподвижным и тяжелым вне моря? Итак, насколько сильнее тело души, которое носит с удивительной легкостью тело, столь тяжелое впоследствии. Кроме того, хотя душа невидима, она таковая в соответствии с положением своего тела, своеобразием сущности и природой тех, то есть людей, быть для которых невидимой ей выпало на долю. Глаза сов не знают солнца, орлы же выдерживают его сияние и судят о родовитости своих детей по бесстрашию их взора и не будут кормить, как выродившегося птенца, который отвернется от солнечных лучей. К тому же невидимое для одного, видимо для другого, не являясь бестелесным лишь на том основании, что сила восприятия не одинакова. Ведь солнце – это тело, поскольку оно огонь, но то, что признает орел, будет отрицать сова, не решая, однако, за орла. Точно так же и тело души, невидимое для плоти, видимо, пожалуй, духу. Так Иоанн, исполнившись Духа Божьего, созерцает души мучеников. Дорогие друзья, вот несколько строк из трактата о душе Тертуллиана. И эта книга, я напомню, она вышла в серии «Библиотека христианской мысли. Источники». Я думаю, что, безусловно, она найдет своего благодарного читателя. Храни вас Господь. До новых встреч. С вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой.